Матфея, 14 глава. Но здесь читаем сперва Иоанн Креститель. И как он умер? И почему он умер? Из-за того, что он критиковал тех, которые на власти. Он сказал Ироду, что вот нельзя для него взять жену брата своего. И из-за этого Ирод, написано в 5 стихе, хотел убить его. А если Иоанн Креститель просто молчал, все, кажется, было бы хорошо для него. А получается и для нас. Мы видим плохие поведения. Иногда думаем, ну ладно, я с этим не согласен, не буду ничего не говорить. А кажется, нам надо. Потому что Иоанн Креститель из-за этого умер. Это гораздо легче как-то жить в монастырь без никакие давления, никакие проблемы, никакой связи с людьми. А ни Иисус, ни Иоанн Креститель так сделали. Они вообще общались с людьми. И из-за этого страшно пострадали. И это получается и для нас. Что, если мы будем и так же, просто думать о самом себе, как я могу, вот как-то найти совершенство и так далее. Да нет, не получается. Потому что Бог хочет, чтобы мы будем общаться с людьми и говорить Его Слово. Написано, что Ирод хотел убить его, а когда фактически тут девочка танцевала, и он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросить, она сказала, дай мне тогда голову Иоанна Крестителя. И написано в 9 стихе, и опечалился царь, но ради клятвы, и возлежащих с ним повелел дать ей. То есть он хотел Иоанн убить, Иоанн Креститель убить, но когда фактически он это сделал, он очень это сожалел. И это похоже с Еремией. Когда он столько раз сказал, ой, Господи, дай этих людей там в Израиле столько наказаний за то, что они так страшно сделали против меня, дай им наказание. И когда Бог это дал, мы читаем плач Еремии, как Еремия плакал, столько плачен, когда фактически это все случилось. Я думаю, что если у нас такие чувства против человека, что ой, дай Бог, что он умирает, дай Бог, что Бог будет ему на самом деле наказать, когда фактически это случается, это будет для нас страшно. И лучше так не намирать. Потому что если мы так хотим, чтобы, допустим, какой-то человек на самом деле пострадал, из-за того, что он как-то против нами говорил и так далее. Если мы это видим, это, наверное, не то, что мы хотели бы. И это страшно чувствует, потому что обратная дорога в этом ситуации нету. И интересно, как Ирод, хотя он царь, хотя он очень мощный человек, чувствовал, что я не могу по-другому поступать, я обещал, мне надо это делать. Мне напоминает о том, что случилось во время Даниила, когда эти цари сказали, что если кто будет молиться какой-то другим богом, кроме меня, такой человек должен быть брошен на лев. И как это случилось, царь с Даниилом, царь опечалился, не хотел, чтобы это так. Бог не такой, у него есть такое, скажем, смирение, какое-то кротость даже у самого Бога, потому что он и тоже сказал, допустим, Адаму, в этом же день, когда ты кушаешь тот плод, ты умрешь. Адам скушал, и Бог не сразу убил тот человека, он жил еще 900 чем-то лет. Итак, Бог умеет сказать, что так и так будет, но из-за того, что его любви гораздо выше и больше, чем его желание наказать человеку. Иногда Бог кое-что сказал, и это не исполнял. Эти человеческие цари кое-что обещал делать против человеку, потом фактически не хотели это делать, но из-за гордости они это сделали. Бог не такой. Если он требуется от нас какое-то смирение, кротость, это как-то логично, что у него и тоже есть такое, кротость, такое смирение. И у греков особо было такое понятие, что если Бог является Бог, то это вполне нельзя для Него показать никакой как-то мягкость, никакой открытость на изменение. Если он так сказал, если он такой Бог, ему придется исполнять. А Бог не такой, наш Бог. У него так, какое-то смирение есть. Из-за того, что он так сказал, что нас любит. Просто так. И дальше, в 13 стихе. Услышав Иисус, что Иоанн Креститель умер, удалился оттуда, на лодке, в пустынное место один. Он так хотел быть один. Столько напряжения, столько стресс на Иисусе. Он просто так хотел быть один с Богом. И 23-е мы это видим, что вечером Иисус оставался там один. Он так хотел быть с Богом один. Но придется и для нас, что если у нас не было бы никакой времени, где это просто я с Богом, вообще жизни не будет в духовном плане так хорошо. Нам надо найти такие время. И это, конечно, сложно, но надо найти. Мы смотрим на то, что Иисус так хотел быть один, когда он видел в 14 стихе множество людей, написано, сожалился над ними и исцелил больных. У него такое сердце для людей. Мы, наверное, переживаем, что когда Иисус был на этом свете, он такой мягкий был, сожалел людей. И когда он придет, он, наверное, будет немножко по-другому. Он будет строго и так далее. Он будет судить человека очень строго. Но я думаю, что нет. Тот же Иисус, написано к Евреям 12 глава, тот же Иисус, который вчера, это то, что есть сегодня, и тот же Иисус, который будет вечный. И так, тот Иисус, который так любил дети, тот Иисус, который хотел смертельно уставший, все равно хотел избавить, исцелить людей. Это тот же Иисус, с кем мы будем встречать, когда Он придет. И там не надо в этом плане бояться, что Он как-то показался очень, ну, добрый и так далее, когда Он здесь был, а Он придет как-то с гневом. Нет, Он придет с любви, потому что Он нас любит. Он придет, чтобы основать Его Царство и быть вечным с нами на этом свете. Написано в 16 стихе, что вот целый народ там, множество людей были там и, конечно, голодные. Без стен слушали Евангелие и голодовали. Иисус сказал им, в смысле ученикам, не нужно им идти, вы дайте им есть. Иногда Иисус требует от нас то, что кажется невозможным, сверх нашей возможности, дать им есть. И они сказали в 17 стихе, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Типа, давай, ты что, Иисус, ты требуешь, что мы будем как-то им покормить? Как мы сможем это делать? Павел писал, что Бог не будет никогда не дать нам никакого искушения сверх нашей возможности как-то выдержать. Он будет всегда дать нам путь выхода. Факт того, что Он будет дать нам путь выхода, получается, что да, Он на самом деле дает ситуации, которые сверх нашим способностям как-то справиться с этой ситуацией, но Он и тоже дает путь выхода. Нам надо, конечно, понять тот путь выхода и брать, конечно, то, что Он предлагает. И здесь тоже Иисус как-то спросил им, в смысле ученики, то, что было сверх своих возможностей, но дал им путь выхода. Он хотел, чтобы они, по крайней мере, показал бы ему кое-что. Хорошо, у вас есть только 5 хлебов и 2 рыбы, ну хорошо, дай мне то, что у тебя есть. Я буду с этим работать. Наверное, мы считаем, что вот нет, я просто слишком слаб, я не вор. Кто я? Я вообще такой слаб, мало понимаю, вот, как-то возможности сдержаться в духовном пути у меня очень мало. А хоть у нас кое-что, дай ему то, что у нас есть, и он готов дальше действовать, работать с этим. У вас лишь 5 хлебов и 2 рыбы, то дай, дай мне. Хорошо. И он это использовал. Это типично. Очень редко Бог или Иисус сделали чудеса от нуля. они всегда кое-что использовали, которое человек дал. Хоть это очень мало. В 19 стихе написано, как он взял 5 хлебов, воззрел на небо, благословил и, предомнив, дал хлеби ученикам, а ученики народу. Опять, Иисус хотел действовать через какой-то механизм. Он мог бы просто дать этих людей чувство насытости, что они как-то дальше не голодны. Он мог бы просто дать им сразу на тарелку вот хлеб и рыба и все. А нет, он дал сперва ученикам, и ученики передали им. Это типично, как он действует с нами. Типично. Что он предпочитает использовать какой-то человеческий механизм. И в этом является наша важность перед Богом. Что Бог готов использовать именно тебе. Если, допустим, ты предлагаешь человеку, давай, поверь в Иисусе, ты передашь ему Евангелие и ободряешь ему принять крещение и так далее, то тот человек будет жить вечно из-за тебя. Поэтому у тебя есть огромный, у каждого есть огромная такая значительность перед Богом. Огромная значительность. И Бог готов нам использовать. И сразу, когда мы чувствуем, а нет, а я, нет, я слишком слаб, это похоже. А что, у нас лишь 5 хлебов и 2 рыбы. И на греческом языке я понимаю, что тут тех слов для хлебов значит не батон, а вот ну, хлебочка, ну, очень маленький батончик. И 2 рыбы маленькие, рыба, маленькие, не такие большие, не лосось, но вот кое-что очень маленькое. И все то, что написано о том, что он благодарил Богу, воззрел на небо, благословил и преломил, дал хлеби ученикам. Мы, конечно, эти же слова встречаем опять на последний вечер, когда Иисус то же самое сделал. Значит, что то, что он здесь сделал, является какой-то прообразом преломления хлеба. И он был здесь совсем открыто. Пусть женщины, дети, мужчины, пусть они язычников, все равно он готов преломлять свой хлеб с ними. Он был совсем открыт к людям. Не так, как у многих религиозных людей, в том числе и христиан, где все как-то закрыто. Что причастие это только для тех, которые как-то достойны, которые достигли какой-то уровень достоинства на глазах какой-то пастор или священник или кто. Здесь Иисус совсем открыт. И когда он это сделал, он не просто дал каждому то, что надо, чтобы насытить человеку. Он дал им столько, чтобы в 20 стихе оставшихся кусков 12 коробов полных. Зачем? Он так обильно дал им кушать. Я думаю, что это опять его стиль. Что он просто любит. Быть, но имеет такую великодушность к человеку. Он просто так любит делать. Он просто такой. Мы думаем, а зачем? Разве это лишнее? Зачем он так обильно дал им кушать? Но это его стиль. И великодушность – это один из характеристик Иисуса и тоже Бога. Мы, наверное, являемся в этом отношении минималистов, думая, ну как я могу по минимуму сделать? Ладно, надо помогать человеку, а как я смогу самым на минимальном делать? Дух Иисуса совсем по-другому. Он просто радовался в этом. К Ефесянам написано, что Бог просто придумал такой чудесный, вечный будущий для нас. Чисто из-за того, что Он такой. Что он думал, а что этих людей там на земле, что для им самое прекрасное? Ну, вечные жизни на самом высоком уровне удовольствия и так далее. Ну, хорошо, я буду это делать для им. А сколько это стоило бы? Кровь моего сына? Хорошо. Если так, хорошо. Я плачу. И поскольку мы это чувствуем, что да, я буду сам жить вечно в Царстве Божьем, тогда какая-то великодушность и тоже начинается быть у нас. Не считая каждый копеек, не считая, сколько это стоило бы. И я не обязательно говорю на рамках деньгах, я говорю вообще. 26-й. Ладно, Иисус ушел оттуда, и ученики были там по морю. И буря пришел. Иисус шел к ним, идущего по морю. Они говорили, это призрак. И от страха скричали. Фактически, призраки и так далее не существуют. Согласно Библии, когда человек умер, то он умер. Нету такой бессмертной души, человек вообще без сознания после смерти. Поэтому мы ждем пришествия Иисуса и воскресения из мертвых. Итак, верите, что призраки и так далее, фантомы существуют, это не совсем то. Но, видимо, под давлением этого ситуации они вернули на своих предыдущие понятия. И вера тогда у каждого человека нестабильна. Даже у этих учеников это не было 100% стабильно. После этого, когда написано «Ветер утих», в 33 стихе, они сказали ему: «Истина, ты Сын Божий». Значит, они как-то это поверили раньше, но сейчас они, наверное, достигли какого-то высшего уровня. Итак, если ты чувствуешь, что твою веру как-то колеблется, что иногда твердо, иногда не такое, это, к сожалению, типично. И даже у учеников были у них тоже такой, но веру, что под таким давлением они вернули на своих предыдущих понятиях и веры и так далее. 28. Петр сказал ему: «Господи, если это ты, повели меня прийти к тебе по воде. Если это ты, то повели меня прийти к тебе по воде». То есть он знал, что Иисус такой требовательный, что это только Иисус, который дал бы такое повеление. Идти по воде. Он знал, что это только Он, который так сделал бы. И в этом плане Иисус иногда очень требовательно. Он возьмет человека до самого упора, через испытания и так далее. Это не так, что испытания, которые у нас есть от Бога, это просто вот символически, только трогает. Но то, что мы сможем справиться с этим без проблем. Он так, как хороший учитель, тренер. Он хочет, на самом деле, испытать человека до самого упора, до самого границы его возможностей. И поэтому, да, Петр понял, что если это Иисус, он приглашал бы меня прийти к нему по воде. И Иисус так и сделал. И так Петр начинал ходить по воде. Но в 30 стихе, но видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Видя сильный ветер. Ветер это невидимо. Видимо, тогда, что он только видел сильный ветер, из-за того, что он не обратил внимания только прямо на лицо Иисуса. Понятно, что он начинал так ходить по воде, смотря только на Иисуса. А через время он смотрел куда-то по-другому. Я думаю, что он, наверное, смотрел обратно. Поворачивался, смотрел обратно к лодке и видел, наверное, там, что ветер вообще так сильно. Только в таком образе. И, наверное, он смотрел только на лицо Иисуса, а потом он смотрел на одежду Иисуса. Из-за этого он начинал понять, что ой, как ветер так сильный. Только в этом плане он мог бы видеть сильный ветер. И, конечно, мы видим урок для нас, что если мы сможем сосредоточиться прямо на Иисусе, прямо на Его лицо, тогда все было бы спокойнее. Сможем даже в этом плане, в символическом плане, ходить по воде. А сразу, когда мы по сторону посмотрим, когда мы потеряем наш фокус на Иисусе, тогда мы начинаем сомневаться, вера начинается колеблется и так далее. И что значит сосредоточиться на Иисусе? Я думаю, в практическом плане это значит, что мы будем размышлять у Него, что каждый день начинаем с молитвы не только Богу, а тоже поделаем наше мышление с Иисусом. Итак, он кричал: «Господи, спаси меня!» в 30 стихе. И Иисус сразу простер руку и поддерживал его. Иисус тоже действует в нашей жизни, чтобы ведет человеку к такому вот моменту, когда мы будем кричать, так как он кричал: «Господи, спаси меня!» Итак, неудивительно, что наша жизнь довольно тяжелая. Не думайте, что твоя жизнь не столь тяжелая. Твоя жизнь, если ты с Господом, очень тяжелая. Каждая жизнь, которую как-то мы живем с Господом, это довольно тяжелая. Потому что, как я сказал, Иисус испытывает человека до самого упора нашего способности, до самого конца, до самого границы нашу веру, наши способности в духовном плане. 36. После этого Иисус был в землю Кеннесарецкую, и жители того места просили его, в 36 стихе, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и который прикасались, исцелялся. Что значит край одежды? В чем значительность края одежды? Иисус был еврей. И согласно закону Моисеева написано, что у каждого еврея должен быть какой-то синий материал на край одежды, чтобы им напомнить о своих обязанностях и ответственности перед Богом. И, видимо, как Иисус был 100% послушным на законе Божьем, видимо, что у него было бы и так же, такой, синий материал на краю своей одежды. И зачем синий? Наверное, из-за того, что небо, наверное, как-то вспоминается, что небо и тоже как-то синий, наверное, там, чтобы напомнить человеку о Боге. Итак, это, наверное, символизирует праведность этих людей. Прикоснулись к краю одежды его, то есть они сделали кое-что, чтобы идентифицироваться с этим праведностью Иисуса. И что это значит для нас? Как я часто говорю, поскольку человек принимает крещение во Христе, мы сделали, в принципе, тот же самый шаг, что мы тоже прикоснулись к краю одежды его. То есть, поскольку человек во Христе, Бог смотрит на этом человеке, как у него есть сама праведность Иисуса. Вся праведность Иисуса как-то считается на его счету, если мы во Христе. Не только братья и сестер Христова, а во Христе. У нас тогда тот статус во Христе. И они это сделали. И которые прикасались, исцелялись. Поэтому сильно ободрали людей креститься. Когда ты в воде, это как смерть с Иисусом, из воды, как воскресение с Ним. Если у вас есть здоровье и возможность это делать. Но я сильно ободрал людей это делать на самом деле. Ладно. У кого есть вопросы, Торик сегодня мне звонил, сказал, что я сегодня не буду. Да, я сказал, хорошо, тогда комментарии, вопросы не будут.
Как всегда.
У меня вопрос.
Да, вы знаете.
Первый стих. Ирод четверовластник. Во-первых, царство было пополам разделено, да?
Я не точно знаю. Я знаю, что, конечно, это все под римским властом, да, и они отделили...
Протекторат был. Понтия Пилата, да? Было иудейское царство,
Идумея, и я не помню, Перея, по-моему. Я об этом не помню. Но видимо, что был...
Почему четырех властей?
Я за Иисус не знаю. Я-то как-то представил, что римские власти поделили тот край, ну, Палестину, на четыре ну, частей, да? И дали Ирода, ну, власть в каком-то четвертой части земли. Я так понял. Ну, за Иисус я не могу.
Это четвертая часть, он владел. Четвертая часть.